Здравствуйте, друзья! Вы находитесь в программе, где центральной частью является изучение и исследование Священного Писания Библии. Слушатель, зная, что Библия является откровением Божьим человеку, не кажется ли вам, что ее должен изучать, читать и исследовать каждый, живущий на земле? Исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь жизнь вечную, а они, то есть Писание, свидетельствует о мне, говорил сам Христос. Так что будем исследовать, будем изучать Слово Божье, а также следовать по стопам Христовым и Его поучениям. У микрофона Александр Захария, и я рад встретиться с вами. Сегодня, если вы первый раз присутствуете на этой библейской лекции, и у вас еще нет Библии, пишите по адресу радиостанции, которую вы слушаете, или же лично нам в радиостудию. Это бокс 12, или же почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Ну, а теперь переходим к отделу краткого обзора почты. К нам пришло письмо из Архангельска. Уважаемые друзья, прекрасного города на самом севере страны, пишет письмо слушатель Юрий Иванович и говорит так: «Здравствуйте. Во-первых, прошу у вас прощения, так как не знаю, как к вам обращаться. Во-вторых, ваш адрес я узнал из передачи по радио «Библейские лекции». Передачи очень мне понравились, и когда появляется возможность, то стараюсь не пропустить ваш голос. В одной из передач вы сказали, что у вас можно приобрести христианскую литературу и книгу. Не запомнил заглавие, но суть состоит в разъяснениях различных религиях, существующих сейчас у нас. Я к вере в Бога в полной мере еще не пришел, очевидно, сказывается прошлое воспитание. Ведь все время, которое я провел в молодости, а мне уже 42 года, твердили, что светлое будущее всего человечества и вера в КПСС – это все, что нужно для большой и долгой счастливой жизни. Но пришло время, и все встает на свои места. Вот и моя душа, или как еще назвать, не знаю, требует для более полного удовлетворения не только в литературе, но в духовной пище. Конечно, так быстро, как поначалу думалось, прийти к вере и духовно очиститься я не могу еще. Гложет внутри меня кое-какие сомнения, и возникает множество вопросов, которые порой одному без помощи реальной решить очень сложно, а порой и невозможно, и прибегнуть бы к той или иной книге нужно. Но опять же, возникают трудности. Литература очень дорогая, я не имею возможности ее купить из-за финансовой трудности. А вторая причина – есть опасения перед различными сектами, которые вроде бы проповедуют одно и то же, а в итоге втянут в какой-нибудь омут, из которого просто не смогу выбраться. Зашел как-то в книжный магазин и аж присел от удивления, закрыл глаза и бегом оттуда. Книга, которая, как я понимаю, необходима всему человеку, Мне в том числе продавалось по цене 50 тысяч рублей. После этого я по магазинам книжным не стал ходить. Я все больше и больше стал надеяться на свой старенький маленький радиоприемник. Ведь на такие деньги можно не одну неделю при такой заботе государства о военной, о военных, каковым я и являюсь, прожить с семьей из трех человек и кое-чем помочь дочке с двухгодовалым внуком, не работающей и воспитывающей ребенка без мужа. Вот вам написал, и на душе стало легче, словно грязь с лица смыл. Прослушал очередной раз ваши библейские лекции, решил попросить у вас, если, конечно, это возможно, книги, но хочу вас огорчить, что если вы пошлете за деньги, то выкупить я их просто не смогу. Заранее вам благодарен, Юрий Иванович, Архангельск. Так пишет, друзья, Юрий Иванович из Архангельска. Юрий Иванович, вы мне не должны ничего платить. Я никогда не высылал и не высылаю книги за деньги. Юрий Иванович, благодарим вас за ваше письмо, за интересные комментарии о жизни вообще и в частности о ваших духовных поисках. Вы спрашиваете, как общаться с нами, как обращаться ко мне. Меня зовут, как вы правильно заметили, Александр, по отцу Петрович. Если вам удобно звать меня Александр, то пожалуйста, а если вы хотите по имени, отчеству, тоже пожалуйста. Это все зависит от культуры каждого. Когда жил Христос, друг друга называли на «ты». В Америке, например, и сегодня называют друг друга на «ты». Я привык с детства относиться ко всем людям на «вы». Это хорошая славянская привычка. Вы также пишете, дорогой Юрий Иванович, что прожили 42 года, надеясь на светлое будущее, обещанное КПСС и безбожными пропагандистами. Но проходит время, и светлое будущее не наступило и не наступит без Бога. Я уверяю вас на основании Библии. Вы правы, Юрий Иванович, все встает на свои места. Библия неоднократно говорит нам, что то, что человек посеет, то и пожнет. Кроме этого, говорит, что мы все однажды предстанем пред Господом и дадим отчет. Не только главные правители страны, не только цари-президенты, не только власть имущие, но все, без исключения, неважно, какой вы идеологии или какой веры. Я рад, что вы, Юрий Иванович, будучи военным человеком в отставке, поняли, что нужно искать новую жизнь, духовную жизнь. Вы пишете, что быстро прийти к вере и духовно очиститься не можете, потому что есть сомнения, которые вас гложат внутри вас. Да, сомнения часто появляются у человека, и все же Библия ясно говорит, что угодить Богу без веры невозможно. А вера, как таковая, вера чистая и святая, приходит к человеку через Слово Божье. Библия так и говорит, что вера приходит через слышание и слышание Слова Божьего. Так что, дорогой Юрий Иванович, положитесь полностью на Слово Божье. Сомнения приходят от человека и от человеческой философии, от человеческой мысли, а вера приходит от Бога живого, от святого, который дает нам эту веру через свое слово. Так что начните искать его через его слово, и вы, мне кажется, уже начали этот поиск. Пусть Господь вам поможет и благословит вас. Слушатели, уважаемые, вы только что прослушали наш комментарий на письмо Юрия Ивановича из Архангельска. А теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Приглашаю вас оставаться, чтобы вместе с нами изучать Библию. Друзья радиослушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». И я был рад с вами встретиться сегодня через эти письма, друзья. Эти письма замечательные. Замечательные письма слушателей, которые всех нас ободряют и говорят нам о реальной жизни, что происходит в нашей душе, что происходит в нашем обществе, что происходит вообще с человеком. Это письмо из Архангельска от Юрия Ивановича еще раз показывает всю суть нашей жизни. Имея в виду это, друзья, мы приступим к нашему сегодняшнему изучению Библии из второй книги Паралипоменон. Это книга летописи или же книга записи израильских происшествий исторических в израильском народе до его пленения в Вавилонский плен. Сегодня мы познакомимся с вами с содержанием 33 главы второй книги Паралипоменон. Я надеюсь, вы у себя дома читаете всегда и перечитываете те места, которые мы думаем изучать. Мы, друзья, живем с вами в довольно трудное время. Увеличивающееся безбожие ведет к деградации личности, к превращению человека в безличный атрибут той или же иной общественной системы. Человек оценивается по его полезности для господствующей в стране идеологии. Для сравнения мы поднимем покров тех далеких дней, которые были характерны в царствовании Манассии на закате Иудейского царства. Прошлый раз мы говорили о царствовании Езекии и о духовном пробуждении народа под его руководством. Нам было сказано, друзья, что Езекия был наилучшим царем после Давида. Потом мы видели, что Езекия помер, и на трон вступил его сын Манассия. Я буду читать первых два стиха из 33 главы слушателей. Написано: «12 лет был Манассия, когда воцарился, и 55 лет царствовал в Иерусалиме, и делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых». Друзья, мы уже вспоминали о болезни Езекии, когда он смертельно заболел и слезно умолял Бога о исцелении. Мы об этом говорили в нашей прошлой лекции. И вот Исаия молился с ним, пророк Исаия. Бог продлил его жизнь на 15 лет. Это был чудный ответ Божий на молитву. Но когда вы посмотрите на все это в свете последующих исторических событий, вас удивит вопрос: нужно ли было это исцеление для Езекии? Принесло ли оно ему пользу или кому-то другому? Например, после своего выздоровления Езекия открыл все богатства и все секреты своего царства послам вавилонского царя, что впоследствии открыло дверь царю Навуходоносору сделать нашествие на Иудею, взять Иерусалим и очистить его от всех его богатств, потому что он знал все тайны этих сокровищ. Это произошло по вине Езекии, через его, так сказать, глупое хвастовство. Но, друзья, нечто и другое произошло после продления жизни Езекии. Вы заметили, как было сказано, что Манассия имел 12 лет, когда воцарился. Бог продлил жизнь Езекии на 15 лет. И в эти 15 лет родился его сын Манассия, один из наихудших царей, живших когда-либо. В первые годы своего царствования, вплоть до момента, когда в это дело вмешался Бог, Манассия дошел до крайности своего безбожия и погрузился в невообразимое идолопоклонство. И вот здесь, слушатели, для нас кажется очень странным тот факт, что наилучший царь, приведший народ к великому духовному пробуждению, мог иметь сыном такого, так сказать, богоотступника, каким оказался Манассия. Как можно объяснить это, друзья радиослушатели? Как бы вы объяснили это? По-человечески это кажется необъяснимо. Только Слово Божье может дать нам правильный ответ на это, не правда ли? Причина отчасти была в самом Езекии. После того, как Бог продлил ему жизнь, Езекия начал идти по наклонной плоскости к своему падению. Он перестал, например, интересоваться будущим своего царства. Часто бывал объятый духом гордости, и это падение Езекии превратилось в клубок, так сказать, потенциальной энергии в его сыне, повлекшей Манасию по пути отступничества от всего святого, от Бога. Друзья, если наша жизнь жертвенная, влекущая нас к Богу всей силой открывшегося в нас нового естества, если мы практикуем заповеди Иисуса Христа в повседневной реальности нашей жизни, тогда наши дети легче могут прийти к Богу, скорее пережить духовное возрождение. И пламень божественной любви в них, первоначально открывшийся в нас, яснее засияет жертвенной жизнью истинных христиан, истинных детей Божьих. Я хотел бы сказать слушателям, что все начинается в нас самих, в наших семьях. Вы знаете, как родители поступают, так будут и поступать дети. Ведь дети учатся на нас, учатся, так сказать, на нашем примере, на нашей жизни. Они все видят, то, что происходит с нами. И если мы верны Богу всегда, во-первых, тогда и дети будут верными Богу. Но если в нас нет огня этой божественной любви, наши дети откроют в нас лицемерие и не захотят идти путями мертвого какого-то христианства, навязывающего им. Христианство – это жизнь, друзья-радиослушатели. Христианство – это новая, вечная жизнь, открывшаяся в тех, кто родились от Бога. Первоначально родители для детей являются идеалом, во имя которого дети хотят жить. Если этот идеал откроет в них Бога, цель родителей будет достигнута. Если этот идеал прерывается, дети страдают. Это не значит, что дети сейчас же станут христианами, когда родители верны Богу, но это значит, что в пути их жизненных переживаний и борьбы идеал Христа будет стоять выше всего другого. И в одно время они могут принять Христа в себя как новую жизнь, как царя царей, как Господа. Езекия под старость не был достойным примером для своего сына, хотя впоследствии Бог сокрушил твердое сердце Манасии, и Манасия смирился под крепкую Божью руку. Друзья радиослушатели, как всегда, в середине программы делаю эту паузу, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что к нам присоединился. И хочу сказать, что вы, друзья, находитесь в программе «Библейские лекции». Эта программа выходит в эфир ежедневно, в это же время, на этой же волне, 5 раз в неделю. У вас есть возможность изучать Библию систематически. Также хочу заметить, что если вы по каким-то причинам еще не имеете Библии, Слова Божьего, пишите нам, и мы постараемся вам выслать ее чем побыстрее. Наш адрес следующий – это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Друзья, вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Ну а теперь я продолжу наше изучение, друзья, из второй книги Паралипоменон. Мы находимся в 33 главе, и мы снова прочтем второй стих, где говорится о Манасии, когда он воцарился. Написано: «И делал он неугодные в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых». Слушатели, уважаемые, ни за что Бог так жестоко не наказывает народы, человека, как за идолопоклонство. К этой теме, как вы знаете, все те, кто постоянно присутствует в этой программе, к этой теме я очень часто возвращаюсь. Почему? Потому что эта тема и сегодня везде, повсюду, друзья радиослушатели, и мы должны прислушаться к Слову Божьему. Слово Божье, особенно Ветхий Завет, очень строго относится ко всему этому и предупреждает нас, что идолопоклонство – это мерзость перед Богом, и Господь Бог очень строго наказывает все это. Друзья, если можно так сказать или выразиться, безбожье еще как-то терпимо Богом. Терпимо, хотя Бог терпит всех грешников, конечно, но не идолопоклонство. Потому что нормально идолопоклонство делается просто уже сознательно. Сознательно делается это, и поэтому Господь очень строгие меры предпринимает к идолопоклоннику. Хотя во всяком безбожье, конечно, имеется доля идолопоклонства, и наихудшее из него – это обожествление человека, когда человека превозносят над Богом. Потому что безбожник, отказавшись от Бога, ищет какого-то своего идола. В третьем стихе мы читаем: «И снова построил высоты, которые разрушил Езекия, отец его, и поставил жертвенники Ваалам, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему». Манасия, друзья, в этом зле снисходит до уровня Ахава и Езавели, подобно им, восстанавливая поклонение Ваалам. Но он идет дальше их и поклоняется всему воинству небесному. Подумайте, до какого падения может дойти человек, друзья. Вот что Бог говорит через Стефана, которого иудеи собираются побить камнями за свидетельство им о Иисусе Христе. Написано в книге «Деяния апостолов»: «Дом Израилев, вы приняли скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображения, которые вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее Вавилона». Да, слушатели, Бог долго терпел. Но за это зло он переселит Иуду в далекий Вавилон и даже дальше. Мы читаем стихи 4 и 5. «И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: в Иерусалиме будет имя мое вечное. И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня». Манасия, друзья, восстановил даже в храме многобожье. Это страшное идолопоклонство. В своем идолопоклонстве он дошел до крайности. Теперь мы читаем стихи от 6 до 13. «Он же проводил сыновей своих через огонь в долине сына Енонова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников. Много делал он неугодного в очах Господа к прогневлению его. И поставил резного идола, которого сделал в доме Божьем, о котором говорил Бог Давиду и Соломону, сыну его, в доме сём и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я положу имя мое навек, и не дам впредь выступать ноге Израиля из земли сей, которую я укрепил за отцами их, если только они будут стараться исполнять все, что я заповедал им по всему закону и уставам и повелениям, данным рукою Моисея. Но Манассия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которые истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь к Манассии и к народу его, но они не слушали. И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манассию в кандалы и оковали его цепями и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего и глубоко смирился пред Богом отцов своих. И помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его. И узнал Манассия, что Господь есть Бог». Какое замечательное место Священного Писания, друзья, не правда ли? Наконец, через тяжелые переживания этот человек пришел к познанию Бога. Бог послал ему трудности и много их, но он покаялся. Он отдал его в плен сперва, предупреждал его, и, предупреждая этим весь народ, что он, Господь, пошлет Южное Царство в плен через их постоянный грех. Мы видим, что человек может пасть очень низко, друзья. Манассия обратился к Богу, и Бог освободил его из плена и возвратил в Иерусалим. В стихах от 18 до 20 говорится о прочих делах Манассии. Написано также: «И почил Манассия с отцами своими, и похоронили его в доме его, и воцарился Амон, сын его, вместо него». Так окончилась жизнь Манассии, едва не приведшая к полному развалу иудейское царство. И, наконец, мы прочитаем стихи 21 по 25, где говорится: «22 лет был Амон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме, и делал неугодное в очах Господних так, как делал Манассия, отец его, и всем истуканам, которых сделал Манассия, отец его, приносил Амон жертвы и служил им». Друзья, в скором его же слуги убивают его, но народ воцарил Иосию, сына Амона. О полном падении иудейского царства мы поговорим в нашей следующей встрече. Уважаемые слушатели, снова подошло время прощаться. Время очень-очень быстро улетает. Мы не хозяева времени, но лишь до поры до времени на срок поставлены его администраторами. Поэтому будем ценить временем, друзья. Слушатель, не упустите вашего времени. Христос еще сегодня призывает нас через свое слово, говоря: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они, то есть Писание, свидетельствуют о мне». Друзья, не упустите этого драгоценного времени, исследуйте Писание. Ежедневно на этой же волне и в это же время вы можете встретить нас в 18 часов 25 минут в диапазонах 25 и 31 метра. У микрофона с вами был Александр Захария. Всего доброго. До свидания.